Черная икра. К числу рассказов, которые увидели свет через много лет после того, как были написаны, относится и черная икра. Но повод, помешавший рассказу появиться на страницах журнала «Химия и жизнь», для которого он был написан, оказался для меня неожиданным. Полежав некоторое время в редакции, рассказ вернулся с резолюцией, возражающий против публикации ввиду того, что рассказ наносит оскорбление, ну, может, не так сильно, скажем, обиду, светлой памяти академика Несмеянова и его сотрудников, прославившихся изобретением синтетической черной икры, которая, к сожалению, получилась почти такой же хорошей и питательной, как настоящей, но уступала ей в чем-то неуловимом. И хоть даже была дешевле, не стала более популярной. Я менее всего хотел наносить ущерб репутации академика Несмеянова и осмеивать его черную икру. Моя черная икра соперничать с настоящей синтетической не намеревалась, но редактор, из слова сказано, вылетела в чистый воздух, не догонишь. Так и остался рассказ бесхозным. Несмотря на относительную дешевизну, консервативные гуслярцы вяло покупали баночки с изображением осетра и надписью «Икра осетровая». Острое зрение покупателей не пропустило и вторую, мелкую надпись «Синтетическая». Профессор Лев Христофорович Минц знал, что по вкусовым качествам она практически не отличается от настоящей, по питательности почти превосходит ее и, в отличие от натуральной, абсолютно безвредна. Поэтому профессор соблазнился новым продуктом. Вечером за чаем Лев Христофорович вскрыл банку, намазал икрой бутерброд, осторожно откусил, пожевал и признал, что икра обладает вкусовыми качествами, питательностью и безвредностью, но чего-то в ней не хватало. Поэтому Минц отложил надкусный бутерброд и задумался, как бы улучшить ее. Потом решил, что заниматься этим не будет. Наверняка эту икру создавал целый институт, люди не глупее его, и дошли в своих попытках до разумного предела. — Нет, — сказал он вслух, — конкурировать мы не можем, но... Тут он поднялся из-за стола, взял пинцетом одну икринку и отнес ее к микроскопу. Разглядывая икринку, препарируя ее, он продолжал рассуждать вслух. Эта привычка выработалась в нем за годы личного одиночества. — Рутинеры, — бормотал он, — тупиковые мыслители икру изобрели. Завтра изобретем куриное яйцо. Что за манера копировать природу и останавливаться на полпути? На следующий день профессор Минц купил в зоомагазине небольшой аквариум, налил в него воды с добавками некоторых веществ, поставил рядом рефлектор, приспособил над аквариумом гроздь радоновых ламп и источник ультрафиолетового излучения, подключил датчики и термометры и перешел к другим делам и заботам. Через две недели смелая идея профессора дала первые плоды. Икринки заметно прибавили в росте, и внутри них, сквозь синтетическую пленку, с которой смылась безвредная черная икра, можно было уже угадать скрученные колечком зародыши. Еще через неделю, когда, разорвав оболочки, сантиметровые маркизы суетились в аквариуме, профессор отправился к мелкому, почти пересыхающему к осени пруду за церковью Параскевы Пятницы и выплеснул туда содержимое аквариума. Вода в прудике была грязной, потому что окрестные жители кидали в него что ни попадя и сливали воду после стирки, так что в прудике даже лягушки не водились. Стоял светлый, ветреный весенний день. Минц, прижимая пустой аквариум к груди, вышел на дорогу и остановил самосвал. — Чего? — спросил мрачный шофер, высовываясь из кабины и глядя сверху на пожилого лысого мужчину в замшевом пиджаке, обтягивающем упругий живот. Мужчина протягивал к кабине пустой аквариум. — У меня садик, — сказал лысый. — Вредители одолели травлю. Отлейте из солярки. Полученную солярку профессор тут же вылил в прудик. Он понимал, что совершает варварский поступок, но прудику придется потерпеть для науки. Профессор подкармливал синтетических осетрят не только соляркой. Как-то Удалов встретил профессора на окраине города, где с территории ткацкой фабрики к реке Гусь стремилась вонючая струя мутной воды. Профессор на глазах Удалова набрал полное ведро и потащил к отравленному прудику. — Вы что, Лев Христофорович? — удивился Удалов. — Это ж из красильного цеха, опасно для здоровья. — И замечательно, — ответил, не смутившись, профессор. — Чем хуже, тем лучше. Вещества, залитые в прудик профессором Минцем, были многообразны, в основном неприятные на вид и отвратительно пахли. Люди, привыкшие ходить мимо прудика на работу, удивлялись тому, что творится с этим маленьким водоемом, и начали обходить его стороной. Даже птицы его облетали стороной. В один жаркий июньский день, когда отдаленные раскаты надвигающейся грозы покачивали душистый от сирени воздух, профессор привел к прудику своего друга Сашу Грубина. Профессор нес ведро и большой сачок, Грубин — второе ведро. Прудик произвел на Грубина жалкое впечатление. Трава по его берегам пожухла, вода имела мутный бурый вид, и от нее исходило ощущение безжизненности. «Что-то происходит с природой», — сказал Саша, ставя ведро на траву. «Экологическое бедствие. И вроде бы промышленности нет рядом, а вот погибает пруд, и запах от него противный». «Вы бы побывали здесь вчера вечером», — произнес, улыбаясь, профессор. «Я сюда вылил вчера литр азотной кислоты, ведро мазута и высыпал мешок асбестовой крошки».
«Зачем?» — удивился Грубин. «Ведь сами же расстраиваетесь, что природа в опасности».
«Расстраиваюсь, не то слово», — ответил Минц. «Для меня это трагедия». Он извлек из кармана пакет, от которого исходил отвратительный гнилостный запах. «С большим трудом достал», — сообщил он Грубину. «Не хотели давать».
«Это еще что?»
«Ах, пустяки», — сказал Минц и вывалил содержимое пакета в прудик.
И в то же мгновение вода в нем вскипела, словно Минц ткнул в нее раскаленным стержнем среднего размера рыбины, само существование которых в таком пруду было немыслимым, отчаянно дрались за отвратительную пищу. Грубин отступил на шаг.
— Давайте ведро! — крикнул Минц, подбирая с земли сачок. — Держите крепче! Он принялся подхватывать рыб сачком и кидать их в ведра. Через 3 минуты ведра были полны. В них толклись пучи глаза молодые осетры. — Несколько штук оставим здесь, — сказал Минц, когда операция была закончена, — для контроля и очистки. Пока друзья шли от прудика к реке Гусь, Лев Христофорович поделился с Грубиным сутью смелого эксперимента. — Я жевал эту синтетическую черную икру, — рассказывал он, — и думал, природа придумала икру дорогую и вкусную, но ученые и химики создали икру подешевле и похуже. В результате никакого прогресса. Прогресс возможен только при смелости мышления. Это свойственно мне, но, к сожалению, не свойственно официальной науке. Я же задал естественный вопрос. Если есть синтетическая осетровая икра, как насчет синтетических осетров?
— Исключено, — возразил Грубин, — от неживого живое не рождается.
Грубин заглянул в ведро и встретил бессмысленный взгляд молодого осетра.
— Он что, синтетический? —
спросил Саша. — Разумеется, — сказал Минц, и тут же продолжил мысль. — Допустим, я вывел из синтетической икры синтетических рыб, но зачем?
— Зачем? Пруды губить?
— Мысль твоя, Грубин, движется правильно, но скучно, — ответил профессор. — Не губить, а спасать. Если я выведу синтетического осетра, то он будет нуждаться именно в синтетической пище, то есть в том, что ни прудам, ни речкам, ни настоящим рыбам не нужно. Основы синтетической икры — отходы нефти. Чего-чего, этого добра, к сожалению, в наших водоемах уж достаточно. Значит, коллега, если получится синтетический осетр, он будет жрать отходы нефти и прочее безобразие, которым мы травим реки. Они вышли на берег. Неподалеку от мебельной фабрики и ткацкого предприятия, от которых к реке тянулись полоски нечистой воды, сливаясь с редкими пятнами радужного цвета, попавшими сюда с автобазы, Грубин снял ботинки, зашел в воду по колени и выпростал ведро со сетрами. — Эй, эй! — кричали мальчишки с моста. — Рыбаки, наоборот, кто так делает? Грубин принял из рук Минца второе ведро. Видно было, как проголодавшиеся рыбы бросились к мазутным пятнам, поплыли грязным струйкам. Когда друзья шли обратно, Грубин осторожно спросил, — А есть-то сетров твоих можно? — Ни в коем случае! — воскликнул профессор. — Вот когда очистим наши реки, появится там в изобилии настоящие осетры, тогда и наедим с тобой в волю настоящей черной икры. Грубин обеспокоился, сходил на следующий день в редакцию газеты «Гуслярское знамя», побеседовал там со своим приятелем Мишей Стендалем. Тот сходил к прудику у Пороскевой Пятницы, поглядел, как молодые осетры жрут дизельное топливо, которое Грубин капал в воду у берегов, пришел в восторг и добился у редактора Малюшкина разрешения опубликовать заметку предостережения. «Внимание, рыболовов-любителей! В порядке эксперимента в реку Гусь выпущены специальные устройства для очистки воды от нефтяных и прочих отходов. Этим устройством для практических целей придан вид осетровых рыб, которые в естественном виде в наших краях не водятся. При попадании подобного устройства в сеть или на удочку просим немедленно отпускать их обратно в воду. Прием устройств в пищу ведет к тяжелому отравлению. Когда профессор прочел эту заметку, он сказал только: «Наивный! Когда мой осетр попадет на удочку? Для него червяк отрава!» Вскоре жители Гусляра привыкли видеть у фабрики и автобазы выросших за лето могучих рыбин. Осетров, которые остались в прудике, пришлось притащить в реку. Уж очень накладно стало их кормить, да и очистившийся прудик стал им тесен. К осени приехала из области комиссии проверки эффективности очистки водоемов с помощью осетров. Комиссия была настроена скептически. Река Гусь текла между зеленых берегов, поражая хрустальной чистотой воды. Тому способствовали не только осетры. Уже месяц как пораженные наглядностью эксперимента руководители гуслярских предприятий перестали сбрасывать в реку нечистую воду и прочие отходы. Директор автобазы, ранее главный враг чистоты, а ныне почетный председатель общества охраны природы, встретил комиссию реки. Он на глазах зачерпнул стакан им воды и поднял к солнцу. Искры засверкали в стакане. «На 5% чище, чем в Байкале», — сообщил директор автобазы. «Можете проверить». «Хорошо», — сказал председатель комиссии. «Отлично. А где же ваши так называемые осетры?» Директор автобазы честно ответил. «Осетры вас не дождались. Уплыли». «Значит, раньше были, а теперь уплыли?» — недовольно сверкнул глазом председатель комиссии. «Им у нас жрать нечего. Чист слишком. Скоро настоящих запустим». «Так», — сказал председатель комиссии, глядя в голубую даль, — «были и нет. Их надо теперь в Северной Двине искать», — сказал директор автобазы. «Мы туда уж предупреждение послали, чтоб не вылавливали». «Значит, мы ехали, теряли время», — в голосе председателя комиссии послышалась угроза. «И что увидели?» «Результаты успешного эксперимента», — ответил Минц. «Настолько успешно, что, кажется, будто его и не было». «Но вода-то чистая!» — воскликнул директор автобазы. «Вода и должна быть чистой. — наставительно произнес председатель. Наступила пауза. Все поняли, что надо прощаться. Че тут докажешь?
И в этот момент послышался приближающийся грохот лодочного мотора. Директор автобазы нахмурился. В великом гусляре недавно было принято постановление о недопустимости пользования моторками на чистой реке. Поэтому реку бороздили экологически стерильные яхты.
С моторки увидели людей на берегу, и лодка круто завернула к ним, нос ее уперся в берег.
— Доктора! — закричал с лодки приезжий турист в панаме и джинсах. — Мой друг отравился!
— Чем отравился? — спросил Минс.
— Вы вчера рыбку поймали, с утра поджарили.
— Большую рыбку? — спросил Минс у турист.
— Да так, среднюю.
— Осетра?
— А вы откуда знаете?
— турист вдруг оробел.
— Длина 1,5 метра? — спросил сообразительный директор автобазы. — Что, динамитом глушили?
Разве дело в частностях? Человеку плохо.
— Чтобы не почувствовать бензина кислотного запаха, — задумчиво сказал Минц, — следовало принять значительное количество алкоголя.
— Да мы немного того.
— Так вот, уважаемая комиссия, — сказал тогда директор автобазы. Я приглашаю вас совершить путешествие к месту стоянки этих браконьеров и ознакомиться на месте с образцом синтетического осетра, который, к сожалению, не успел далеко отплыть от родных мест. По дороге мы захватим доктора-милиционера.
— Да там только голова осталась,
— в растерянности пролепетал турист. — Мы ее в землю закопали.
— Головы достаточно,
— оборвал его директор автобазы. Члены комиссии колебались.
— Не надо туда всем ехать,
— сказал Саша Грубин. — Не надо. Он показал пальцем на расплывшееся бензиновое пятно за кормой лодки. Натекло от мотора.
И тут все увидели, как огромная рыбина с длинным, чуть курносым рылом, широко раскрывая рот, забирает с воды бензин. Радужное пятно уменьшалось на глазах.
— У меня идея. — тихо сказал Минц Грубину. — Когда будем выводить новую партию, подключим к аквариуму ток. Не сильный, но ощутимый.
— Зачем?
— Будут они как электрические скаты. Ты его схватил, а он тебя, браконьера, током.
— Надо подумать, — сказал с сомнением Грубин. — Могут пострадать невинные купальщики. —